Если бы человек на конференции встал и сказал, что я придумал универсальное лекарство, которое в любом случае вылечит, там, неважно какой рак, ему не поверят.
Опухоли различаются друг относительно друга как платье, и цветом, и фасоном, и материалом, и чем угодно.
И том, на ком они сидят.
Некоторые лекарства, значит, только на красные платья, некоторые только на шелковые.
Привет, вы слушаете подкаст Science Bar Hopping. В новом сезоне мы говорим про тревоги. Наверное, больше всего страха и беспокойства мы испытываем за собственное здоровье. Вдруг у нас обнаружат заболевание, сможем ли мы его вылечить, найдутся ли лекарства, которые могут нам помочь. Все это обсудим сегодня, потому что этот эпизод про рак.
Как я подслушал в одной из лекций одного из наших сегодняшних гостей, риск заболеть раком в России в течение жизни составляет порядка 40%, а умереть от рака порядка 20%. Это, в общем-то, значит, что это очень обоснованные тревоги, тревоги, связанные с раком. Более того, с онкозаболеваниями сталкивается очень много людей повсеместно в нашей стране. Это всегда присутствует в инфополе большинства людей, и это снова подкрепляет эти тревоги. Сегодня мы разберемся, каков масштаб угрозы, какие мифы есть и почему они нам мешают, узнаем о передовых научных разработках и ознакомимся с самым свежим актуальным знанием в этой теме. А в гостях у нас Андрей Афанасьев, основатель лаборатории Y-Risk и консультант НПО Петровакс Фарм.
Привет!
Да, и Степан Водопьянов, кандидат биологических наук и инженер лаборатории биомедицинских наноматериалов МИСИС и младший научный сотрудник биологического факультета МГУ.
Привет.
Привет.
Привет. Я Давид Букучава. Я веду подкаст Science Bar Hopping, как вы догадались, наверное. А еще я веду YouTube-шоу «Заходит ученый в бар», где мы говорим про науку с учеными.
А я Настя Лесова, организатор фестиваля Science Bar Hopping. И этот подкаст записывает фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» и медиакомпания «Бумага».
Ну что ж, начнем. Давайте. Первый общий вопрос. Вообще хотелось начать с вопроса, конечно, что такое рак, но я насмотрелся лекций, пока готовился к
подкасту. Я думаю, наши слушатели примерно понимают, о чем речь сейчас пойдет.
Поэтому давайте так. Так как мы эксперты у нас в студии, расскажите, у вас, как у ученых, ситуация с заболеваемостью и лечением рака вызывает озабоченность? Все ли так страшно, как кажется нам не ученым?
Ну, что я могу сказать? Да, у меня это вызывает озабоченность, но не совсем по тем причинам, наверное, по которым у обывателя. Во-первых, насчет шансов. В России все-таки шансы заболеть раком в течение жизни 25%, а умереть 12,5%, то есть несколько меньше, чем ты сказал в подводке.
Кликбейт.
Но это все равно очень много, и это все равно вторая причина смертности в стране. Но если мы посмотрим на, скажем так, полувозрастную структуру заболеваемости, то довольно хорошо видно, что рак — это болезнь пожилых людей. То есть бывает так, что и дети заболевают, бывает так, что и молодые люди заболевают там до 50 лет. Но это редкость. То есть намного вероятнее то, что люди заболеют после 70. Поэтому мои основные опасения были насчет моих родителей. Относительно отца они сбылись. Отец мой 2 года назад действительно заболел. Вернее, мы его продиагностировали, у него рак уже на поздней стадии, на 4-й стадии с метастазами. Но ему очень повезло относительно его типа опухоли, и удалось его полностью вылечить. Конечно, переживать это очень страшно, и я никому не желаю оказаться в этой ситуации, но надо все-таки понимать, что шансы всегда есть, и ну, мы заранее как бы не знаем, как пойдет лечение того или другого человека и насколько все хорошо или плохо закончится. И эти шансы можно очень сильно повышать, делая правильные вещи и не делая вещей неправильно.
Поговорим об этом сегодня.
Да, да, обязательно. Ты прям знаешь хайлайты наших вопросов, подчеркиваешь своим ответом. И, наверное, так нужно для входящего вопроса. Степан, у тебя какие тревоги?
По большому счету, я мало про себя разделяю рак или какие-то другие болезни. Рак — это одна из болезней, с которой можно столкнуться в течение жизни, и, как вот сейчас Андрей говорил, застраховаться от этого очень трудно. Наверное, я пока не привык об этом думать как о чем-то, что мне угрожает и что угрожает конкретно там моим близким и родным. Хотя я вот вспомнил из детства, из такой истории в семье, что вот бабушка, когда я еще был совсем в проекте, когда моя мама была маленькая, она проводила операцию по удалению груди, потому что подозревали какое-то там новообразование. А ее муж, дедушка, он... Я плохо об этом помню из детства, но мне об этом не рассказывали. Но вот, опять же, по разговору мамы, его часто отправляли в санаторий там раза 2 в год, чтобы как-то там наблюдать, и вот подозревали онкологию предстательной железы или даже ее диагностировали. Я вот просто эти подробности не знаю. И я когда об этом узнал уже, там мне было лет 20, как будто это далеко. Даже вот от близких людей это слышишь, но все равно нет ощущения, что это угрожает там завтра, через неделю, через год. Мне кажется, я больше боюсь, когда вот кто-то из родных возвращается один на машине издалека, там с дачи, мало ли какая-нибудь авария на сумасшедших наших дорогах. По поводу такого занятия, по поводу изучения и погружения в эту область, для меня она новая. здоровая.
Мы знаем, что ты несколько лет активно занимаешься, изучаешь, читаешь.
Да, довольно неожиданно для себя я попал в лабораторию, где занимаются разработкой био-наноматериалов, которые часто применяют именно для лечения, для изучения раковых заболеваний на модельных объектах, там, на мышах, на крысах. Я этим занимаюсь вот почти 4 года, и, конечно, очень большой вал информации вокруг, даже внутри лаборатории много направлений, которых быстро легко не разобраться.
Степан, а я правильно понимаю, что ты по образованию инженер, как и я?
Нет, я не инженер, я закончил биологический факультет, я заканчивал кафедру с полевого отделения, это зоолог-ботаническое отделение, так называемое, там кафедра зоологии беспозвоночных. Но когда я был на первом курсе, меня очень поразили лекции по цитологии, по клеточной биологии, и в итоге я на дипломе и дальше на диссертации занимался именно, грубо говоря, клеточной биологией на примере ультраструктуры кольчатых червей, других беспозвоночных, и сейчас попал в вот эту лабораторию био-наноматериалы, потому что частицы маленькие, и электронный микроскоп для них не чужд, просвечивающий электронный микроскоп, поэтому мой опыт как-то пригодился и в этом случае тоже.
Понятно.
То есть вот так вот ты, с одной стороны, добился своего, а с другой стороны, неожиданно попал в лабораторию. Андрей, а ты же вообще ядерный физик по образованию.
Да, да, я пришел как раз в онкологию вот с этой стороны, со стороны ядерной физики. Я пошел работать в компанию, которая занималась радиофармпрепаратами, то есть фармацевтическими препаратами с радиацией внутри. В основном такие препараты используются для диагностики и лечения рака. И дальше меня эта тема так увлекла, что я в этом остался в разных ролях. И вот даже как бы компанию сделал.
Как же хочется, чтобы как можно большему количеству людей становилось просто любопытно очень что-то, что спасет нас всех от смерти потом когда-то.
Ну, мне кажется, это просто сыграло как-то с моими ценностями. То есть я в тот момент осознал, что для меня там человеческая жизнь — это самая главная ценность, а тема моей диссертации «Нейтринная астрофизика», она как-то была очень далека от как бы простых нужд и чаяний людей земных. И вот как-то я переключился с нейтринной астрофизики все больше в ядерную медицину, а потом просто в медицину.
Про лекарство от рака хочется узнать.
Да.
Да?
Спроси, Дэвид.
Я спрошу. Ребята, в заголовках. Это мой любимый кликбейт про лекарство от рака. И это высадка на Луну. Я не знаю, можно, наверное, топ-тем из кликбейтных заголовков выписать?
Жизнь на Марсе.
Да, да, да. Вот 100%.
Мне кажется, про рак — это самое популярное, конечно.
Да, при этом вроде есть в информационном поле, что как-то все не просто с раком и неоднозначно. Вы не могли бы объяснить суть? Почему невозможна сама идея такой формулировки лекарства от рака?
Подожди, а как же вся страна в шоке? Для того, чтобы рак ушел, достаточно использовать
обычный,
простой советский и перебивочку рекламную сюда.
Нет, это соду. Соду там, картинка соды обычно.
Да-да, я именно про это. Слушайте, она есть в науке, может быть, вам знакома, область, группа ученых, которые реально пытаются принципиально вопрос решить.
Какой, с лекарством?
Да-да-да. Они ищут универсальный способ.
Я вот не слышал.
Слушай, в онкологии это было вот в прошлом, да, Степан?
Ой, я вот сейчас хотел как раз по истории, я вспомнил вчера книжку, она называется «Царь всех болезней», и он написал американский врач, и он рассказывает про историю. Сначала все пытались вырезать хирургическим ножом, потом вот эти радиопрепараты, потом яды, типа каких-то химиотерапевтических, потом комбинация этих химиотерапий. И это все как бы все равно упиралось, что, например, какие-то заболевания крови поддаются лечению, а там какие-то другие опухоли и виды рака совершенно нет. То есть, мне кажется, универсального, может быть, и искали, но только в самом начале и сразу как-то сконцентрировались на конкретных задачах, которые более-менее под рукой. Ну, может быть, чаще встречаются и где что-то поддается. Если бы человек на конференции встал и сказал, что я придумал универсальное лекарство, которое в любом случае вылечит, там, неважно какой рак, ему не поверят.
Да-да, я представляю себе этого человека, он приезжает на большой телеге, значит, на ярмарку открываются ставни, и он говорит, от всех болезней вообще, и у людей отрастают ноги.
Мне кажется, еще важный момент тут такой. Рак-то мы знаем очень давно как болезнь. Первые документальные упоминания — это хирургический папирус из Древнего Египта.
Что?
То есть там 4000 лет назад примерно.
В смысле, люди тогда уже понимали, что это именно что-то злокачественное с клетками? Или как мы поняли, что это рак?
А, нет, ну, естественно, не было ни идеи ни злокачественности, ни клеток. Это были опухоли молочных желез у женщин. Само слово «рак» — это же, ну, греческое слово. Вот греки описали. И они описывали, как они лечили эти опухоли у женщин, ну, то есть хирургическое лечение и прижигание раны. И уже тогда писали, что, ну, прогноз не очень хороший. И, собственно, все остальные методы лечения рака — это же уже 20 век. Первые там истории с химиотерапией — это тоже дитя военки. Это использование применения там иприта, химического оружия. Также дитя, соответственно, наших радиационных дел — это радиотерапия. И если даже посмотреть там на плакаты 50-х, уже тогда был научпоп и просвещение на тему, как лечить рак, и там прям такие три столба, значит, хирургия, химиотерапия и радиационное облучение. Вот только единственные научно доказанные способы, ну, на тот момент. Все остальное, мол, значит, мошенничество, не обращайтесь.
А какие сейчас три столба, если можно выделить три?
Сейчас столбов добавилось. Сначала появилась таргетная терапия, потом иммунотерапия. В целом, вот это сейчас основные вещи в лечении. Но для многих опухолей, например, для опухоли, которая была у моего папы, так и осталась только хирургия. То есть она не чувствительна никаким химиотерапевтическим препаратам, и для нее нет специальных таргетных препаратов. Поэтому тут кому как повезет. А для кого-то, оказывается, там химиотерапия суперэффективна.
Я думаю, стоит пояснить слово «таргетный». Это перевод, это адресное, то, что называется, да, по-русски.
Как реклама?
Ну, таргетная реклама, сейчас все понимают. Получается, это лекарство, которое нацелено на конкретные типы клеток, правильно, Андрей?
Да, да. Ну, то есть на этих типах клеток должны быть какие-то специальные рецепторы. Хочется сказать, гиперэкспрессированные, но тогда надо же будет отвечать за базар. Вот, в общем, на них очень большое количество каких-то специальных рецепторов, замочков, которым ключики терапии подходят, и к ним это липнет. То есть, по сути, нет большого отличия между просто химиотерапии, таргетной химиотерапии, адресной. Кроме того, что таргетная работает в специально предназначенных для нее местах и не травит все остальные клетки.
Ну, меньше травит она.
Да, но на самом деле, да, это вопрос того, насколько меньше. Это все какие-то сорта, так сказать.
Сорта отравления.
Да.
Слушайте, по поводу вот столпов, еще у Солженицына в раковом корпусе на дворе 56-й год, и там они используют гормоны, гормонотерапию для того, чтобы бороться с раком, насколько я понял. Это еще актуальный метод, он работает.
Да, гормонотерапия — это до сих пор золотой стандарт для рака предстательной железы раннего и там для некоторых видов рака молочной железы. Гормон чувствительных, как их называют. Но это метод, скажем так, замедления, а не лечения. Он оправдан, потому что у него очень мало побочных эффектов в сравнении с химиотерапией. И на несколько лет он помогает. Потом просто у всех опухолей вырабатывается резистентность. Ну, то есть нечувствительность к такой терапии, и перестают на нее отвечать. Но тут же надо что понимать, поскольку рак – это болезнь пожилых людей преимущественно, у пожилых людей много шансов умереть просто в целом из-за возраста. И часто подбирается лечение таким образом, чтобы шанс умереть от рака просто стал ниже, чем шанс умереть от там, остальных сопутствующих болезней. То есть нет задачи вылечить, на самом деле. Есть задача
поддержать,
отложить болезнь так, чтобы человек умер от чего-то другого. И для пожилых мужчин с предстательной железой. В Швеции есть даже такая стратегия, там шведская стратегия «активное наблюдение». Когда мы смотрим, если опухоль не очень развивается медленно, то мы вообще ничего не делаем, не трогаем ее. Но это довольно сложно психологически принять человеку, потому что все же начинают сразу: «Ой, у меня рак, вырежите это, уберите, вылечите, он меня убьет, ай-яй-яй».
Да, это контринтуитивно, я понимаю. Я бы тоже возмутился.
Шведская стратегия. Она, кстати, при коронавирусе такая же стратегия была. Активное наблюдение.
Тоже у шведов, я надеюсь?
Да-да.
Просто шведская фишка. Очень наблюдательные люди.
Северные философы.
В случае с коронавирусом она, к сожалению, оказалась ошибочной, а вот с раком предстательной железы это довольно эффективно.
Да, наверное, последняя такая история про страх. В Москве один фонд, помогающему онкобольным, предоставлял квартиры своим подопечным в обычном московском жилом доме. Вот, а жители, постоянные жители этого дома потребовали выселить этих жильцов, постояльцев фонда, потому что они думали, что рак — это заразно. Тогда эта история меня, конечно, поразила до глубины души, и я еще раз удивилась, что популяризации мало не бывает, потому что все-таки произошло в центре Москвы. Но сейчас кажется, что такие истории — это уже какая-то редкость, по крайней мере, про них не слышно. Как вам кажется?
Это же недавняя история.
Да, мне тоже кажется, ей несколько лет.
Год или два, может быть, 2-3 года назад.
Да, я тоже про нее слышал.
Да, да, я тоже про нее слышал. Мне кажется, никуда это чуть не ушло. И был, конечно, большой флешмоб на тему, что рак не заразен, но вот этот вот страх людей какой-то такой средневековый, мне кажется, он остается.
Вот да, то есть люди как бы боятся, но как бы не боятся. То есть они продолжают вести свой там образ жизни какой-то, но при этом до одури боятся, что там настолько, что готовы выселить онкобольных из своего дома.
Ну, знаешь, это как не учите физику, математику, биологию в школе, и ваша жизнь будет полна чудес и магии
да,
и всего остального.
Ну, как вам кажется, какие самые распространенные суеверия о раке? Вот заразность — это в нашем личном топе с Настей.
Слушай, надо в WordStat зайти. Ну, по-моему, самое распространенное — это, конечно, вот лечение содой. Это просто изо всех углов есть. Очень распространенная идея, что рак — это приговор. То есть, что все, если заболеешь, 100% как бы умрешь. Хотя мы видим по статистике, что там шанс 50/50. Это уже не так плохо. Даже для пожилых людей. Мне кажется, еще довольно такое распространенное убеждение, что если я буду жить хорошо и правильно...
То это меня не коснется никогда.
Да, то это меня не коснется. Если не буду ни пить, ни курить...
Ну, как Паша Дуров рекомендовал. Спать один.
Чистить карму там, да. Спать один.
В церковь ходить.
То это меня не коснется. Но это, опять же, из области таких психологических защит из серии «Сама виновата, короткую юбку надела», мне кажется...
Да-да, вот... иллюзия справедливого мира, если...
Да, иллюзия справедливого мира.
Ну, мы про это сейчас... Вот сейчас хочется про это много говорить. Вообще про риски, что влияет на то, насколько мы забеременем. Хочется разобраться. Вот эти мифы, их надо было проговорить, чтобы вы, слушатели, услышав этот миф, подумали: «Зря я так думал, наверное, не буду больше в приличной компании так никогда говорить». А теперь копнем глубже в риски. На самом деле, может быть, даже со здоровья начнем. Генетику чуть попозже оставим. Потому что я что знаю? Что Настя занимается спортом для того, чтобы быть здоровее. Это важно. И я вообще думаю, ну когда ты бежишь по улице 10-й километр, хочется сказать себе: ну зато у меня не будет рака. Ну, это бы класс.
Ну, не так дискретно, конечно, это все связано. Но отчасти да. То есть я для себя формулирую занятия спортом не для того, чтобы похудеть там или накачать, а в том числе для того, чтобы, да, снизить риск болезней каких-то. Вот насколько на рак это влияет.
Но, да, у меня есть на эту тему циферки.
Так. Циферки мы любим.
Я как бы даже подготовился и нашел статью 2018 года. Правда, она справедлива для Америки. Ну, в какой-то степени эти данные можно переносить и на остальных. Значит, там написано, что 42% случаев рака связаны с предотвратимыми факторами. То есть с тем, что можно изменять своим поведением. В принципе, ну, довольно много, на мой взгляд, 42%.
Ну, это весомая, да, цифра.
Вот. И основной вклад в эти 42% в процент — это максимальный вклад 19%, то есть почти половина. Это курение и воздействие табачного дыма. Следующий по размеру вклад 8% — это лишний вес. То есть бегать — это уже классно. Но если бегать и курить, то это уже как бы бессмысленно. Но с другой стороны, я понимаю, что там бросить курить, наверное, очень тяжело, глядя на там свою сестру или своих друзей, которые курят.
Я 100 раз бросал — это легкотня.
Хочется хоть какие-то вещи тогда сделать, которые в силах сделать. Собственно, дальше, после лишнего веса, следующий по факторам — это употребление алкоголя. И тут, конечно, Питер в опасности. Но зато это компенсируется таким же по размеру фактором, как ультрафиолетовая радиация, и тут Питер в безопасности.
Реально.
А остальное, всякие вещи типа диеты, употребление мяса, там даже все вирусные заболевания типа гепатитов и прочего, это все дает в онкологию вклад там на уровне 1%.
Вопрос мой заключался в следующем, что можно ли вот эти риски просчитать индивидуально для каждого человека, с учетом того, кто там, например, из его родственников болел. Условно, да, если, например, мой дедушка болел раком желудка, то мне для того, чтобы избежать, нужно заниматься тем-то, тем-то, тем-то и не заниматься тем-то. Вот. А если...
Да, мясо, например, красное точно лучше не есть, а вот это...
Ну вот да, то есть конкретно для меня какой-то вот фактор может иметь наибольшее значение.
Да, я вот ровно этим занимался, и могу что сказать. Есть некоторое количество очень сильных наследственных рисков, то есть условно пара процентов людей, может быть 4% всех людей, с детства поломаны в смысле своих рисков заболеть раком. То есть они несут мутацию, которая ломает определенные системы защиты и там починки в клетках, в иммунитете, еще где-то, там много разных способов поломать. И у них повышены какие-то риски, ну, то есть риски определенных типов рака. И это супер влияет на твою жизнь, и ничего ты с этим не сделаешь. То есть вот досталось с детства поломанный ген BRCA1, как Ангелине Джоли, и все, как бы, живи с этим, понимай, что риск рака молочной железы практически там 80%. Анджелина Джоли решилась даже на превентивную хирургическую операцию.
Да, не остановилась, не просто жила с этим.
Да, но вот превентивные хирургические операции звучат страшно, с другой стороны, там
там, видя на самочувствие моего папы, которому отрезали треть кишечника, треть печени, желчный пузырь и там еще по мелочи всего, я понимаю, что у него вообще ничего в жизни не изменилось. Ну, то есть, вот вообще он как любил есть сало, значит, он так сидит и ест сало, и все нормально. И как бы качество жизни не пострадало, хотя удалили там довольно много требухи, казалось бы.
Ну, в конце концов, это в пользу твоей жизни.
Да-да-да, но давайте на шаг назад вернемся, просто как мы проскочили важный этап. То есть эту мутацию мы можем определить, человек может понять, есть ли у него эта мутация.
Да, эту мутацию можно определить. Собственно, определять ее у всех поголовно просто дорого, поэтому это в систему здравоохранения не входит. На свои деньги можно это сделать, пойти как бы определить, не проблема.
Сколько стоит сейчас, подожди, машинка будет щелкать, чик-чик.
Да, моя лаборатория как бы как раз этим и занимается сейчас. И что еще важно, что первый шаг, это может даже не бежать и делать генетический тест, а первый шаг это поговорить с родителями и вообще с семьей, с прямыми родственниками, на самом деле, что в семье случалось, то есть какие виды рака были, а вообще шире говоря, может быть и не только рака, потому что в целом знание своей медицинской истории болезней, медицинской истории своей семьи, оно супер важное, оно очень много говорит, может быть, больше даже, чем генетические тесты сейчас, и ее можно собрать, ну, условно, за бесплатно. При том, что у нас очень не принято об этом рассказывать.
Дальше мы переходим к разряду наших надежд о том, что если нам суждено, как Анджелине Джоли, обязательно заболеть раком, то, возможно, нас спасет терапия, нас спасут какие-то лекарства. И это то, чем отчасти занимается Степан. Расскажите, какие препараты вы сейчас создаете? Создаете ли вы препараты вообще? Они выпускаются уже на рынок и лечат ими? Или вы только на стадии экспериментов?
Ой, вопрос довольно трудный для меня, но я попробую изложить, как я это за вот эти 4 года, 3,5, с этим познакомился и погрузился. Способы лечения бывают не только, как уже сегодня говорили, хирургические, либо лекарства. Бывает еще, например, нагрев опухоли с помощью какого-то агента, именно точечный нагрев.
Извините, нагрев именно изнутри или...
Ага, да, нагрев изнутри, потому что для этого используют специальные материалы, наночастицы из специального сплава, ну не сплава, а просто не такого состава. Например, это может быть кобальтовый феррит. Это когда у вас есть и железо, и кобальт, и кислород, там образуется такая частица, и в магнитном поле вот такая частица нагревается довольно быстро и довольно горячо. Таким образом, вот мы проводили доклинические испытания на мышах, когда у них вырастали опухоли, в эту опухоль вводится суспензия довольно большой концентрации вот этого кобальтового феррита, и потом мышь помещали в установку с переменным магнитным полем определенной частоты и амплитуды, и таким образом нагревалась не вся мышь. Вот это по принципу, как я услышал, и мне понравилось, микроволновки. Когда мы разогреваем еду, у нас там, где есть атомы водорода, по-моему, там за счет водорода именно в микроволновке разогревается не тарелка, а еда. А тарелка на самом деле холодная, она просто от еды нагревается. И тут то же самое, вот эти кобальтово-ферритные частицы разогревают то место, где они находятся, и таким образом температура воздействует, например, там 42 градуса, даже больше, там 47, именно опухоль. И она таким образом как бы выжигается.
А за счет чего частицы именно в опухоли накапливаются, не накапливаются в других местах?
В данном случае их кололи прямо в опухоль шприцом, потому что опухоли находятся на спине, а не в органе, где они обычно...
А мышам, потому что подсаживают внешнюю опухоль в эксперименте, да?
Да, внешнюю опухоль. Так называемая гетеротопическая опухоль, то есть не в том месте, где она могла бы развиться, то, что называется ортотопическая, это гетеро. Гетеро, значит, другой. И это вариант, когда мы сами можем уколоть эту суспензию частиц в опухоль. Но бывают случаи, когда такую опухоль тяжело достичь иглой шприца, например, это если в мозгу, не дай бог, какая-нибудь глиома. И в этом случае стараются добиться, чтобы, вот как Андрей сказал, частицы накопились в этом месте, и потом уже, увидев, что они там накопились, например, на МРТ, уже пробуют нагреть с помощью магнитного поля. По поводу каких еще препаратов можно пробовать разработать, вот упоминал Андрей про химиотерапию, их можно пробовать использовать не только вот в растворе, выпить там или уколоть вену, а пробовать загрузить какую-то, например, наночастицу, которая будет контейнером для доставки. И она будет дольше циркулировать по организму, будет иметь, например, те же самые лиганды, ну, какие-то метки, чтобы найти именно опухолевую клетку и там остановиться, а пролететь сквозь печень, оставшись незахваченной, например, ну или какая-то часть пролетит сквозь печень, оставшись в кровотоке. И таким образом мы ожидаем, что все-таки в опухоли накопится. И бывает два подхода: активная доставка и пассивная. Сначала скажу про пассивную, потому что я с ней сталкивался. Мы этот механизм пробовали проверять. Сосуды кровеносные, которые снабжают опухоль кислородом, питательными веществами, отличаются от нормальных сосудов. У них есть отверстия в стенках, потому что опухоль растет быстро. Сосуды в здоровой ткани кровеносные имеют свою структуру обычную. Там у них есть выстилка изнутри, стенка из клеток эндотелия. Она обычно плотная. Ну, представьте себе, как кирпичная стена, вот кирпичики один к другому. А в опухолевых кровеносных сосудах они, во-первых, изгибаются, они такие не прямые, а более извитые, как река течет. И там отверстия между отдельными клетками эндотелия крупные. Например, может быть полмикрона, там 500 нанометров или даже микрон, 1000 нанометров. Это происходит из-за того, что сосуды растут гораздо быстрее и не успевают эти дырки заделать. То есть это стена кирпичная с какими-то дырками. Ну, какие-то кирпичи выпали.
Наспех клали. Халтура.
Или как плитку в Москве кладут. Вы не знаете, у вас, наверное, очень хорошо все делают. Но в Москве плохо плитку кладут. Но смысл, что это очень маленькие частицы, глазами они не видны, но через такие дырки они проходят, и вот как раз пассивно накопятся там, где есть дырки есть, а они есть именно в опухоли. То есть вот такая пассивная доставка того контейнера, который загружен лекарством. А бывает активная, про которую уже начали говорить до этого, когда есть таргетная молекула, которая как бы как мишень ищет рецепторы, какие-то вот замочки на поверхности больных клеток.
Какая из этих доставок более эффективная, или она зависит от случая?
Это сильно зависит от случая, да. И, наверное, так однозначно не могу ответить. Я бы их комбинацию всегда имел в виду и пробовал и так, и так. Но вот мы пробовали, еще здесь такой контейнер, липосома. Липосома – это маленький пузырек из липидов. Липиды – это жиры. То есть это тоже, считайте, как мыльный пузырь, только очень маленький. Ну, не мыльный, а из липидов. И это такой контейнер, он может содержать и внутри себя наполнение какой-то лекарства, либо в стенке своей держать что-то. Таким образом стараются доставить лекарство с помощью такой липосомы, и она пассивно. Отвечая до конца на вопрос Анастасии, мы не разрабатываем именно лекарства, мы пытаемся лекарства, которые уже разработаны, которые уже имеются в клинике, вот как бы модифицировать их форму, формуляцию. Либо это наночастицы, на которых они закреплены, либо это такие липосомки. И бывают еще мицеллы, это когда не пузырек, а комочек, как снежок.
А конкретно вы чем занимаетесь руками? Вы берете этот липидный и вставляете туда лекарство?
Записывает DIY такой для Ютуба. Итак, как я это делаю? Я этой рукой беру...
Здесь наночастицы добавляем, да.
Я не химик, я не умею синтезировать наночастицы, не умею синтезировать липосомы. У меня есть коллеги, вот Ксения Власова занималась как раз липосомами во время своей диссертации кандидатской. Я ей звоню, говорю: Ксюш, мне собираюсь там делать эксперимент с мышами, там через 2 недели сможешь ли там им приготовить какую-то концентрацию липосом, такой-то дать. Он говорит: а, смогу. Все. Дальше у нас есть мыши, они сидят в виварии. Мы выращиваем клетки опухолевые в клеточном блоке, в стерильных условиях, там инкубатор, на питательной среде, выращиваем какое-то количество клеток, например, там 10 миллионов клеток. И у нас есть 10 мышей.
Клеток чего?
Клеток рака, например, молочной железы мыши. Называется линия 4Т1. Это распространенная для исследования линия. Почему именно ее выбирают, я не знаю. Мне кажется, она очень удобна с точки зрения там неприхотлива, быстро растет.
А откуда она вообще взялась?
Откуда она взялась вообще в науке, не могу сказать. Я помню вот историю про другую клеточную линию, которую часто используют в исследованиях. Хеля. Это рак шейки матки одной из женщин, которая...
Болела в 60-х, да? Американка, по-моему, это была.
Да, где-то в середине 20 века ее оттуда выделили, и она до сих пор, как бы, считается бессмертна, пересевается и в разных лабораториях используется для исследований.
И это все клетки ее потомки? Натурально?
Можно сказать, клоны.
Ну, это только клетки рака шейки матки.
Да, вот они называются хеля, как это расшифровываться, не знаю.
Генриетта Лакс, это ее звали так.
И они никогда не умрут? Они не собираются умирать, да? Этот рак будет жить вечно?
Посмотрим, пока вот лет 60 живет.
Такой вопрос. Вот ты упомянул химика, и кажется, там еще куча людей участвует в разработке суперсовременных суперлекарств. И вопрос у меня о биоинформатике. Вот еще одна область, которая, мне казалось, с этим как-то должна быть завязана.
Ближе к Андрею, мне кажется, это...
Биоинформатики обычно что-нибудь считают относительно данных секвенирования, из данных секвенирования. Вот. А секвенирование генома — это там чисто геномика, да, и чисто генетический тест.
Ну, тесты в том числе на мутации, которые вызывают предрасположенность к раку.
Да, да. Ну, или какие-то другие неприятности. неприятные вещи. Ну, относительно рака чаще даже это используется в характеризации самой опухоли, в поиске в ней каких-то мишеней для таргетной терапии, в надежде на то, что они найдутся нехарактерные для такого вида опухоли. То есть, условно, рак молочной железы, он может не отвечать на обычную терапию, ни на гормональную, ни на что-то, так называемый трижды негативный рак молочной железы. Вот. Но на нем могут случайно оказаться рецепторы от как бы подходящие для лекарств, которыми обычно лечат какой-нибудь тип рака кишечника или рака желудка.
То есть это так индивидуально.
Для этого все нужна биоинформатика. Опухоли различаются друг относительно друга как платье, и цветом, и фасоном, и материалом, и чем угодно.
И том, на ком они сидят.
Некоторые лекарства, значит, только на красные платья, некоторые только на шелковые, некоторые только на платье-футляры и так далее.
А иногда непонятно, платье золотое.
И вот тогда надо делать секвенирование, чтобы понять, какого на самом деле цвета платья и из какого материала оно сделано.
Ребята, у меня вопрос такой. Я понимаю, мы немного обсудили диагностику, но мне хочется вернуться, потому что мне кажется, вот значительная часть тревоги лежит в плоскости того, что я даже примерно не понимаю, как, ну, мне проверять, скриниться.
С чего начать?
С чего начать? Как часто это делать? Надо делать это после 40 или и в 30? Или, ну, понятно, что если есть генетические предрасположенности, то еще раньше начинать. Ну, в общем, хоть какие-то ориентиры, как будто бы хочется для себя... Вопросы,
хотя
где...
бы построить план. Типа, если у меня сейчас нет никаких рисков, то когда мне начать с моим
типа, копить на
full body
screen или что-то в этом роде. Как
есть человек, который может рассчитать тебе план, типа коуч там.
Это как раз довольно просто. Значит, во-первых, прямо сейчас тебе надо бросить курить.
Сделано.
Окей, значит, ты продвигаешься. Следующий тебе надо бросить пить. Кажется, мы застопорились здесь, да?
Расходимся.
Если серьезно, то прямо сейчас действительно вот можно это сделать, там, бросить пить, курить, заняться спортом, двигаться. Это в любом возрасте имеет смысл. Дальше тебе тоже в любом возрасте имеет смысл подсобрать семейную историю. Если на семейной истории там что-то будет, паттерны какие-то будут проявляться, ну, соответственно, посчитать их, например, в бодичея, да, или самая классная английская система, туда можно просто вот вбивать прямо вот что про кого известно, то есть у пациента, да, там, значит, его мама, там, такой-то возраст, такой-то болезнь, когда заболел, когда умерла, и там, значит, сестра, брат, бабушка, дедушка, вот вбиваешь все, что знаешь по семейной истории, и она выдает подсчитанный риск.
А что такое паттерн в данном случае? Это?
Два или более одинаковых случаев рака в семье. Ну, то есть, два раза рак желудка.
Одинакового типа.
Да, одинакового типа, да. Вот, то, соответственно, это уже отдельный повод там поконсультироваться у врача на предмет семейных рисков. Если там никаких таких семейных явных рисков нет, то мужчине, в общем-то, до 50 лет ничего делать не надо. Вот. Ну, кроме того, что, может быть, если у тебя много родинок на поверхности тела, то стоит сходить к дерматологу, он сделает цифровую дерматоскопию. Такая процедура, когда тебя раздевают и фоткают. Это вот то, что нужно. А с 50 лет только два скрининга для мужчин нормальных. Это колоноскопия с 50 до 75 раз там, в несколько лет. И для курильщиков низкодозная компьютерная томография. Для женщин считается, что с 40 лет только маммография нужна, если нет семейных всех этих факторов. Для женщин есть еще один очень эффективный скрининг. Это рак шейки матки, ПАП-тест с 21 года, ну, который можно полностью перекрыть вакцинацией от ВПЧ.
Обалденный саммари, Андрей. Очень четко, очень по пунктам. Топ.
Оно много где в интернете ты можешь это найти, это саммари. То есть еще у вас есть классный в Питере Антон Барчук. Он тоже он эпидемиолог онкологический, и он прям вот тоже за скрининги осмысленные топит. У него есть на самом деле некоторые клевые истории, хочется вот одной из таких поделиться. Есть такой рак щитовидной железы. Он тоже довольно частый и довольно, ну, скажем так, безопасный. В какой-то момент Корея внедрила скрининг рака щитовидной железы, и у них выявляемость рака выросла в 10 раз, а смертность не изменилась. То есть, понимаете, да? То есть мы в 10 раз чаще находим рак, лечим людей, но это никак не влияет на то, сколько людей от рака умерли. То есть мы зря сделали этот скрининг фактически, запустив кучу ресурсов в систему здравоохранения и так далее, травмировав людей разными процедурами. Вот вопросы скринингов, они всегда вот такие тонкие. Ты все время можешь чего-то найти, потому что у людей все время что-то образуется, но умирают люди не только от этого. Но и что-то потерять ты тоже можешь, конечно. Вот.
поэтому вот здесь, мне кажется, не надо думать, что вот чем раньше мы чего-то найдем, тем лучше обязательно будет. Нет, надо искать только то, что уже там опасность представляет. Это свой баланс.
Ну, это тоже успокаивающая мысль, мне кажется. Ну, такая не самая очевидная и при этом расставляющая некоторые важные акценты для человека, который волнуется.
Ну, нужно просто все взять под контроль. То есть я реально заметила, что даже обычные какие-то житейские вещи жизненные зависят от уровня, типа, самоменеджмента. Как бы много не говорили про тайм-менеджмент, там, work-life balance и так далее. Ну, просто реально твое хорошее самочувствие и радость жизни зависит от того, как ты эти процессы выстроишь. Вот и все.
Конечно, нормально делай, нормально будет.
Золотые законы пошли.
Степан, а что должно произойти вот в вашей области? На какой вопрос вы ищете ответ для того, чтобы вот лекарство доходило и было эффективным, но при этом не убивало органы по пути?
По поводу доставки, наверное, проще мне ответить, потому что недавно изучали, как, собственно, происходит выход из сосудов в опухоли тех лекарств, которые мы использовали для этих моделей. Я думаю, что не хватает для таких вот разработок и применения в медицине, все-таки не хватает фундаментальных пониманий механизмов и вот выхода из сосудов, как потом частица или липосом, или что-то угодно. Лекарство циркулирует по кровотоку, фильтруется почками, не фильтруется, застревает в печени, не застревает, селезенка, не селезенка. И вот проследить судьбу, если бы мы могли взять камеру и полетать по сосудам, как вот в хаосе показывают, как там эти бляшки атеросклеротические на сосудах. Вот если бы мы такое смогли сделать за частицами, ну, разными методами, как составить такое себе представление, я думаю, это бы помогло там, ну, дозировку выбирать и там, может быть, состав частиц этих подбирать. Мне вот, как человек, который не так давно этим занимается, все равно не хватает понимания. Вот мы укололи мышь, а что там в этой мыши происходит за эти сутки?
То есть вы можете только за результатами наблюдать конкретно?
Да, мы какие-то вот берем там точку через 6 часов, мы можем мышь усыпить и там пробовать там измерить свечение вещества, ну, свечение частиц, там они здесь флуоресцентной меткой с помощью там системы такой не микроскопа, а называется IVIS. Ну, не важно, просто светятся органы, и можно это свечение количественно измерить. Что должно еще произойти? Наверное, больше людей, которые бы этим занимались и во время учебы, аспирантуры, продолжали это. Наверное, такой обмен опытом, больше читать, что делают коллеги, чтобы как-то конференции...
Нетворкинг. К слову, о связях внутринаучного сообщества. У меня недавно старгетилась такая штука, типа Тиндера для ученых, где ты заполняешь профиль, типа, у меня есть наночастицы, мне нужны мыши. Другой человек тоже заполняет, и в какой-то момент у вас может произойти матч.
Андрей, а в твоей специфической области что должно произойти, чтобы ты сказал, решено, двигаюсь дальше, возвращаюсь в ядерную физику?
Да нет, ну слушай, моя область не такая специфическая, я же все-таки сейчас там как бы научный консультант фармкомпании, и что там может быть решено? Там моя задача сделать, чтобы фармкомпания была классной, у нее были классные продукты, она их много продавала.
Ну да, не специфическая научная задача, да, согласен, вылечить всех.
Моя там какая-то задача по жизни, какая-то миссия, она вряд ли будет достижима за мою жизнь, то есть мне бы хотелось, чтобы люди перестали умирать от естественных причин, стали, грубо говоря, как эльфы у Толкина. Бессмертные, но убиваемые. В этом смысле путь к некому дополнительному бессмертию — это просто обман собственной природы, которая, вот, значит, так жестоко сделала нас смертными. Мне кажется, этот обман, он очень, очень правильный, и к нему вот надо стремиться. Но вряд ли это произойдет за ближайшие годы и даже за мою жизнь. Но как-то приближать это, мне кажется, в моих силах.
Ну, классно, что это для тебя вызов, что ты такой, ну да, мы все смертные, вот можем с конкретной задачкой как-то решить проблему и все, да-да-да, а что у тебя прям?
Мне кажется, это важная часть научного знания, ну, не только разбираться, как что устроено, но и понимать, как можно изменить то, что тебе не нравится.
Классно, мне кажется, многие ученые именно поэтому и занимаются наукой.
Ребята, пушечный разговор, пушка, это было так круто, мне очень понравилось.
Спасибо вам.
Спасибо вам, да.
Спасибо вам.
Мы только что записали подкаст, на свежих эмоциях вышла пушка, очень широкий круг тем, в чем, как мне кажется, основной прикол. Многие вещи, связанные с раком, диагностикой и лечением, контринтуитивны. Мы так много тревожимся об этом, нам так легко зацепиться, потому что инфополе вокруг нас кишит, казалось бы, ну, справедливыми вещами касательно рака. которые на деле не проходят вот этот фильтр научного знания.
Да, но мифы классно уничтожать, и реально, если взглянуть на вопрос с научной точки зрения, у тебя все раскладывается по полочкам. Но я каждый раз, несмотря на то, что я сама занимаюсь просветительскими мероприятиями и подкастом, и каждый раз готовлюсь, читаю, каждый раз я все равно убеждаюсь в конце, что как важно людям доносить это. На этом все. Спасибо, что были с нами. Слушайте следующие выпуски подкаста Science Bar Hopping на всех платформах. А еще мы будем рады, если вы поставите нам оценку или расскажете о подкасте своим друзьям.
А еще больше бесед с учеными можете услышать в шоу «Заходит ученый в бар». Оно выходит на Ютубе. А записывает его также «Бумага» и фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано». Пока.